Так, какие вообще философские концепции существуют? Если вот посмотреть все, что есть, ну, мировоззрение, как древние ученые, философы смотрят на мир. Существует шесть концепций, всего шесть. Обычно религия берет одну, а те пять забываются. Ну, не забывается, потому что игнорировать их сложно. И как-то, ну, в виде исключений, Божьего проявления. На самом деле, смотрите, как мы из Творца превращаемся в таких инвалидов. Первая концепция, и оно правильно, значит, все по воле Божьей. Ну, нормальная концепция, да? Вот Господь решил, вот так и будет. Вторая концепция, которая имеет, там это детерминизм, там есть научные названия, есть такие санскритские названия, я буду просто говорить на русском языке. Все по воле Божьей. То есть это слово называется еще рок, роковое, что такое. Вот так вот будет и все. Все по воле Божьей. И в Бхагавад-гите это озвучено, что если ты не сделаешь, как я тебе говорю, все равно тебя заставят, все равно это будет. Второй момент. Бог подчиняется человеку, Бог исполняет желания человека. В Библии сколько угодно случаев, когда кто-то там воспротивился, Господь говорит, ну ладно, 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 ладно. Это как мы исполняем желание капризного ребенка, понимаете, Господь подчиняется. Господь, Шришупанишат, опять же написано, исполняет желания людей. То есть он смотрит, что они хотят, и делает. Обратная сторона медали, она существует. Обычно ее умалчивают. Почему? Потому что вот Господь исполняет желание. Ну, а поскольку вы не знаете, что исполняет, мы вам подскажем. Третья концепция. Этот мир такой, как есть, закон кармы, он незыблемый, он такой осязаемый, ничего ты сделать с ним не можешь. Все по закону, закону. Летать нельзя, все. Другая концепция. И она правильная? Правильная. Это закон кармы. Другая концепция. Этого мира не существует. Если я изменяю свое сознание, этот мир меняется. Меняется его качество, он может измениться. И существует, и не существует. Знаете, как вот в фильме «Матрица». Вторую концепцию от нас утаивают. То есть я первое говорю для рабов, второе говорю для свободных. А вторую концепцию от нас утаивают. Но мир таков, нам вообще не говорят, что мир таков, понимаете? Господь один управляет всем миром. Другая концепция. Мир управляется сообща. Людьми, которые живые, никакие мертвые. Люди, которые вне своего призвания, вне своей функции, они мертвы. Они не живы, они управляются гунами материальной природы, обстоятельствами. Если ты управляющийся обстоятельствами, то тебя нету, ты мертв. Ты понимаете? И эти люди, конечно, они не управляют миром. Управляют миром те, которые живы. Потому что жизнь Господь и есть. Итак, есть две идентификации. Материальная идентификация, и ты можешь быть тут мертвым. Ты можешь быть процветающим мертвецом, и у тебя все будет фэншуй. Кстати, фэншуй в переводе означает украшение мертвых. Так называется, да. Вот. У тебя все будет хорошо, все по порядку, лежать ты, все в правилах. В правилах это так положил, ой, ты что, вот это вот столько сантиметров она должна быть от плинтуса и так далее. А в любви там все меняется, и поэтому там нет жестких правил, жестких рамок, вообще рамок нет. Вот. Итак, сколько я насчитал концепций? Шесть насчитал? Нет? Значит, все по воле Божией и противоположность ей, все по воле каждого существа. Каждый вносит свою лепту. Раз. Парами, да. Не, парами, она существует. Бывает так, бывает так. Дальше. Всем руководит Господь. А, будет так, как Господь сказал, и вторая концепция, будет как угодно. будет как угодно, понимаете? То есть все предопределено, и второе, ничего не предопределено. Ничего не предопределено.
Я сама говорю свою реальность своими мыслями. Это куда?
Я к тому веду, что нас немножечко обокрали слегка. Нам сказали все по воле Божией, оставили вот эти три, и причем сами сказали Господь, и Господу ты вообще ничего не можешь, понимаете? Понимаете, к чему я клоню? Что вот эти все шесть, они должны во мне быть. И я управляюсь, когда мне задавали вопрос, вот это была лекция, а где же там бхакти? Вот да, мы должны быть свободны, как же Господу служить? А Господу служить, когда у меня проявляется любовь хоть к чему-то, Господу служить, это что такое проявление любовь к кому-то, к чему-то что-то сделать? Это Он мне указывает, что мне делать, и я это выполняю. В этом проявляется любовь. Любовь – это знание, что мне делать. Любовь – это получение идентификации, что я делаю. Нельзя стать функцией, не получив вот этот код, вот этот идентификационный код. И он мне сообщает Господь. Меня не может идентифицировать человек, меня может идентифицировать только Господь, кто я, потому что он меня создавал, и он меня знает, и он мне изнутри подсказывает. Человек не может этого сделать. И тогда мы же хотим стать какой-то функцией. Мы выбираем профессию, мы выбираем мужа, выбираем жену, выбираем, где жить, в какой стране и так далее. Мы выбираем функцию и все для ней, не понимая своей идентификации. Понимаете? И мы тогда просто делаем, надрываясь и уничтожаем свою жизнь. У нас там, мы, если жить не в таланте, это не называется жить. И тогда наша функция на самом деле все время осуждать других и говорить о своих там трудностях. Осуждение – наша функция. Тот, кто находится в своей функции, ему некогда осуждать. Более того, он даже восхищается, о, вот это вот так, вот это так. Он погружается все больше, больше. Она в нем начинает доминировать, она вытесняет все остальное, потом он становится очень ценным кадром. Ему там все скажут, все сделают, лишь бы то он не отвлекался от этого. От своей, потому что так, как он делает, никто не делает. Потому что то, что он делает, остается. Все, что остальные делают на троечку или так, а бы было, завтра забудется и выкинут на помойку. Вычеркнут из жизни. Понимаете? Важно. Это важно. То есть вот такие вот шесть вещей. И нам об этом не говорят, но это так и есть. Так и есть. Вот это вторая часть.
Конкретизируйте еще эти шесть.
А?
Смутно понял. Шесть.
Какие шесть? Ну, очень просто же, смотрите. Все по воле Божией.
Это понятно.
Это понятно? Да. Есть противоположность.
По воле человека.
Да. Дальше. Но человека с большой буквы, когда он живой. Все по воле жизни. Господь есть жизнь, еще говорят. Но ты должен стать жизнью. Ты должен выйти из смерти, и тогда твое, ты можешь менять реальность тогда. Второе.
Вторая по воле человека.
Да. 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 По воле человека. Ну, по воле человека. Потому что мы.
Три пары.
Да. Правит миром такое моно, что-то одно. Это позволяет сделать структуры пирамидальные. Вот один начальник, у него зам и так далее. Второе, но и там любви нету. Второе, и вот один Господь. И у него даже жены, пары нету, да? Жен у Господа у всех поуничтожали, и вот я даже... Потому что жена у Господа есть любовь. В христианстве давно убрали, потому что, люди забыли, поколение. Сейчас потихоньку уничтожают. Его и жена, вот этот Шримати Радхарани, вот Кришна, да, вот сейчас я тут написал, вот, написано. Но, новая резолюция, ИСККОН, GBC, о запрете на воспевание святого имени Шримати Радхарани. Вот кому это надо? Это практически запрет на любовь. Запрет на любовь. Женское начало убирается со всех религий. Написано, кто пишет? Руководство. Ни одна зараза не расписалась. Непонятно даже, кто это пишет. Но это везде все обошло. Вот. И написано, в связи с тем, что многие преданные выражают озабоченность по поводу снижения, никто не выражал никогда озабоченность. Это было когда? Шри Майпуртхама, 19 февраля, 2 марта 2014 года. Протокол ежегодного общего собрания GBC. Кому это надо? Понимаете, что это продолжается до сих пор, это делается. Это делается. То есть любовь убирается. Если убирается любовь, я не знаю, что мне делать. У влюбленного человека не надо спрашивать, что делать. Он знает, что делать. У него возникает инициатива изнутри. Он становится, понимаете? Ну, такой человек опасен и неконтролируем. Или вот, например, еще такой вот спич зачитаю вам. Если любовь убирается вот одной рукой, то другой рукой подсовывается, надо с чем-то заменить, авторитет, непререкаемый авторитет. Если ты не понимаешь, что слушай тот, кого кто знаешь. И вот сейчас я прочитаю. Так. А, вот такой спор, это был опубликован, но это явно людей подвигает в систему и культ личности. Любой наш постулат, это пишет это, ну, Вайшнав, похоже, может быть оспорен. Например, кто сказал, что Кришна верховный, а что Голока высший обитель? А какое главное доказательство? Ответ. Господь Читания. Он сам нашел пятую главу Брахма Самхиты в каком-то монастыре на юге в Индии. То есть авторитет Кришны основывается на авторитете Читания Махапрабху. Хорошо, а кто сказал, что Читания Господь? В какой шастре это написано? Ну как же во многих, например, в читании Упанишад, ага, которую в 19 веке чисто случайно отыскал Бхактивинода Такур, а про него много что можно напомнить, да и вообще вся ваша Мадхва Сампрадая, это самый Мадхвачарья, он вообще откуда, чей он ученик? Он ученик Васадевы, личности Господа, они повстречались в Гималаях, и когда это было? Ну в средние века примерно, откуда мы об этом знаем? Сам Мадхвачара, и таким вопросов не числа. То есть доказать ничего нельзя. Вот. И дальше пишется, а где же выход? А вот предлагается нам такой выход. Этим вопросом не с числа, а правильный ответ только один. Так сказал Прабхупада. И все, и нет необходимости разбираться во всех этих сплетнях 500-летней давности. А если даже выяснится, что эти все веды написаны в прошлом веке англичанами, что если сампрадай сплошь мошенник на мошеннике, то чему учат в Исконе не соответствует ни ведам, то своим жертвенным подвигом Шрила Прабхупада осветил, авторизировал, связал Кришну и всю нашу сиддханту. Откуда ты знаешь, что Кришна Бог? Так сказал Прабхупада. Откуда ты знаешь, что нужно воспевать святые места, имена? И так далее. И это не сектантский подход, это здраво и разумно верить не скептикам и завистникам, а человеку, который заплатил своей жизнью. Но когда читаешь Бхагавад-гиту, это Прабхупада говорит, верьте только своему сердцу, никому не верьте, проверяйте. И Прабхупада всегда поддерживал инициативу. Когда кто-то приходил и делал что-то такое первый раз, что ну как-то не по закону, он просто аплодировал, говорит, о, это бхакти. Бхакти. Бхакти – это любовь. Любовь – это творчество. Любовь – это творчество. А если все делаешь как надо, где это творчество? Любовь – это то, что я родил. И вот вам, пожалуйста, вот я читаю вот это, и вот это сейчас это смотрят, изучают, да. Вот. И написано вот даже вот, для нас, западных млечки – это ебисоеды, Шрила Прабхупада – основа всего. И дальше. Но ведь и другие вайшнавские организации тоже проповедуют. Вот то, что я читаю, это касается и мусульман, и христиан. Ведь это такая же тема идет. А ведь и другие вайшнавские организации тоже теперь проповедуют на Западе. Вы их авторитет тоже признаете? Нет. Они лишь обгладывают объедки под столом. Только сейчас говорили, это не сектантский подход, да? Объедки под столом, на котором пировал Прабхупада. Он был первым, распространил всю духовную науку по всему свету. Во-первых, это ложь. Об этом говорил Бхактивиньяна Госвами. Он был не первым, а вторым. До этого сделал ну, были, посылали, это его духовный учитель посылал, и все это было, и вы же все жужжали об этом давно. И это уже невозможно. То есть, видите, ложь. Прабхупада безупречен и так далее. То есть делается культ и говорится, вот так сказал Прабхупада, так сказал вот этот святой, так вот этот святой. А Священное Писание говорит, не верь, если внутри тебя не откликается. Даже не потому, даже если это правда. Но эта правда, наверное, тебе сейчас не в тему. Господь говорит, не надо идти этим путем, не в тему. То есть, смотрите, очень просто. Да, нет, прочее от лукава. Да, и нет, всегда находится при тебе. И чтобы оно работало. Если у тебя не будет все нет, а вот этому я навсегда, да, до завтра он упадет, и что ты будешь делать? Когда я историю рассказал, а вот этих вот, сколько у них там, 10 детей, и 11 беременна, у них все в порядке. У них не было учителей. У них не было паспортов, у них не было документов, у них не было вообще ничего.
Да. По поводу этих детей, я просто вчера только с этого села приехала, ага. Была там в соседке.
Да.
Мне рассказывают, что там не всегда хорошо в этой семье. Он ее убьет беспросветно.
А вы про кого говорите?
Ну, вот это за эту семью, за которую без паспортов, да? Которая...
Ну да.
Да, вот за нее.
Да?
Да. Они просто как в том селе было, где-то снимали все. И гости ездили. Получилось так, что передачу вечером посмотрела, и они там плевались туда, говорят, боже, так он шлупит ее там постоянно.
А, все не так?
Да, вот эту всю любовь, которую писали там как бы. Да, то, что там как бы сочувствует им, что приносится туда, что на священник подняли эту тему, это да. А у нее там...
Посмотрите, как интересно, чему верить? Вот чему верить?
Это как бы свидетель говорили...
Вот ничему нельзя верить, да? Ничему нельзя верить. Посмотрите, ничему нельзя верить. Но сердцу можно.
Она говорит, нормальная женщина такая, а он там...
Да.
Но если он уже бьет, то уже это от нее зависит.
Ну, давайте мы не будем концентрироваться на этой семье. Давайте сконцентрируемся. Ну, чтобы это было, ну...
Не, вторая, третья пара, да?
Я вторую не понял.
А, вторую? Значит, мир можно менять, и мир незыблемый. Одна пара. Понятно? Есть карма, а есть бескарма. Одна пара.
Но
вторая, да. Вторая. Все по воле Божией. То есть, кто-то один всем руководит. И второе, вот это самое такое крамольное, руководит множеством. Руководит множеством. Когда руководит любовь. Ну, например... Собрались, то есть непонятно? Смотрите, когда собрались,
мы. Мы как-то начали, я загибаю пальцы с ваших слов, и мы то первому обозначаемся, то наоборот переворачиваем. По воле Божьей, по воле человека. Дальше. По воле кармы и пара ей альтернатива.
Может быть все. По воле кармы может быть только так. Это закон.
А вторая
может быть все, что угодно.
Третья
может, пара. По какой причине?
Без причины.
Просто без причины.
Без причины. Может быть все, что
третья
угодно.
Третья пара какая?
Третья. Правит множество или правит кто-то один в этом мироздании?
Все. Это безлично просто.
Да. Правит, то есть правит множество, а вообще как бы теоретически у тебя есть право слова в этом мире? Право выбора, о котором так много кричат? У тебя вообще есть? Или ты просто, ну, тебе говорят, что есть, а на самом деле по факту есть у тебя или нет? Понятно, да? Не, мы не будем, это целая тема, вот эти вот шесть вот этих постулатов.
Нет, просто, ну, мне хотелось нормально уложить их как-то.
Да. Ну, хорошо, да. Вот. И поскольку мы лишены вот этих вот моментов, каких-то вот этих шести, просто сказали, что вот просто их нету. Просто их нет, их надо чем-то заменять. И поэтому мы начинаем городить ложь. Мы начинаем городить ложь даже вот относительно вот самого себя. еще раз повторюсь на бис, что человек — это человек, ну, существо, которое себя легко обманывает. И вот даже, знаете, есть какая-то детектор лжи, по-моему, какая-то передача была, да? Там тебе задают вопросы, если ты отвечаешь правильно, вопросы такие щекотливые. Кто-то смотрел, нет? Мне просто рассказывали. Вот. А вопросы такие. Садится человек, и там дальше, дальше, дальше. А вы изменяли своей жене? Ну, да. А вы намерены изменять в будущем? Если, ну, при такой этот... Или там, а вот вы квартиру, и раз, и человек, и вот тут эта жена, и так это, и понимаете. А прибор показывает, что ты лжешь. Что ты лжешь, что ты... А вы изменяли после того, как там раскаялись, признались, и она вас простила, и вы сказали, что больше не буду. Опа. И тут уже все, тут уже и слезы, и все такое. А вы женились, а вы замуж вышли за квартиры? За него. Вот. И она говорит, да. Ну, я потом его полюбила. А вы документы переделали так вот тайком? И на раз, вы понимаете? Вот. А вы ждете его смерти, чтобы вот это? И понимаете? Но люди не могут признаться в себе, что они подлецы, что они хотят смерти, что другому кому-то. Они убедили себя, живут с этим и не подозревают. Они вот на таких шоу, они только узнают правду сами о себе только, понимаете? Мы обманываем сами себя, нам удобно жить с этой ложью. Удобно. А знаете почему всего лишь? Потому что мы занимаемся не своим делом. Мы выполняем чужую функцию. Мы не прошли идентификацию. Небо, любовь мы не прошли, мы ее отвергли почему-то. Ты будешь обязательно лгать, если ты будешь делать то, что ты не любишь. Потому что весь этикет, вся культура рассчитана на то, что ты, ну, если ты не любишь, ты хотя бы делаешь, ну, вид, что ты любишь, иначе тебя просто не примут в обществе. Мы улыбаемся, говорим там слова правильные какие-то. Мы привыкаем к ним, и мы считаем, что мы такие есть, а мы не такие. Мы не такие. И я не живу. Живет какая-то маска, я ее ношу. Она натирает мне лицо там или что-то еще. И я потом отдыхать после нее. Я должен где-то расслабиться. Да. Детектор лжи. И вот эта смерть, которая... Вернемся к теме. Смерть, которую мы творим собственными... руками. То есть потенциал, который нам выдан для творчества, мы творим смерть. Но эта смерть не настоящая, она нас останавливает и не выпускает из кольца какого-то как бы комфорта. И мы там и помираем успешно. Но когда приходит настоящая смерть, она срывает маски, настоящая смерть, там Ямараш описан в Ведах. Он освобождает меня. Настоящая смерть освобождает. И она страшна для тех, кто придумали смерть. Он приходит как спаситель. И вот весь мой мир рушится. И я типа умираю. А что, если бы мы не сотворяли смерть? Что бы было, скажите? А вот тогда была бы вечная жизнь. И тогда смерть, которая настоящая, приходит к тебе и переводит тебя из этого... скажем, города, ну или там место, в другое место. Она просто тебя телепортирует, переводит в другое, в новое. И ты просто оставляешь это, переходишь в новое. Ничего уничтожать не надо, ты это просто оставляешь. Но поскольку это мое, я же сам сотворил. Знаете, когда я занимаюсь творчеством, у меня безлимитный источник, я просто как фонтан, как родник, из меня течет, 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 мне не надо накапливать. Но когда я занимаюсь не своим делом, я экономлю каждое вот это все мое, я все приватизирую, и с этим мне не хочется расставаться. Потом, когда наступает такой момент, когда я это как раз только удержу, то есть по кругу все пошло, я останавливаюсь. Итак, настоящая смерть, это которая переводит... меня в новое. Настоящая смерть — это Господь. И Господь говорит: я всепоглощающая смерть, сейчас я тут зачитаю. Господь является источником всего, что мы видим, хорошего и плохого. Ничто не может проявиться в материальном мире. Это знание. Хотя нам известно о многообразии существующих, мы должны осознать, что все проистекает из Кришны. Здесь написано великолепие Абсолюта. Все. И поэтому он говорит, вот и то, и то. И почему я вот эти шесть моментов назвал? Противоположные же, да? Но они имеют место быть. И вот он говорит, я Яма, Бог смерти. Текст великолепия Абсолюта, текст 29. Вот. И где ж тут? Я всепожирающая смерть, и я творящий все, чему быть. Противоположные вещи. Противоположные вещи. Но какую из них ты выберешь? Ты выберешь смерть, ты выберешь жизнь или ты выберешь смерть? Вот с тем ты и будешь. Что ты выберешь? Что ты выберешь? Жизнь, она, знаете, вечная. Она не может быть временной. Если жизнь временная, это, ну, это что-то кратковременный проект, потом раз и все. А что такое вечное? Ты не ставишь себе барьеров вот этих вот, от планов. Ты не планируешь. Не планируешь. Насчет себя можно планировать, насчет других нет. И поэтому, ну, любовь — это думание насчет других. Так, еще по просьбе вот этих трудящихся, которые мне звонили, я прочитаю. Мы читали, как придуманы были боги. Это были обыкновенные люди. Сделали янтры из них.
Да. Вот все-таки я, например, всегда торгала на рынке, вдруг я ощутила, что я хочу там петь песни, у меня начинаются песни. Вот, и я боюсь, что я еще не это, ну, не рано туда еще идти. Но песни из меня и силы ходят.
Есть принцип постепенности. Принцип постепенности такой. У человека, как бы он по горло не был занят, у него есть такое понятие, как досуг. Маленький кусочек свободного времени, ну, 20 минут пускай в сутки. Да? Вот. И вместо того, чтобы полежать в коме перед телевизором, можно эти 20 минут использовать на свое там что-нибудь.
Ну, да.
Да. Вместо досуга. То есть, если ты действительно хочешь, то, конечно, это используешь. Если ты не хочешь, ничего не хочешь, просто хочешь отдохнуть, это признак смерти, когда я хочу отдохнуть. Ты используешь вот это вот. Завтра у тебя появится еще 20 минут, и ты можешь пропеть уже 40 минут, петь или рисовать, или что-то там еще. И таким образом Господь дает вот этот досуг, понимаете? Я это должен сделать вместо отдыха. То, что я сейчас делал, вот я сейчас лекции, там, всякие там клубы, там эти там храмы и все такое. Я это делал ночью, после того, как сделал все свои дела. И мне стало выделяться больше времени, больше. Я сейчас практически только этим занимаюсь. Вот так. А вы хотите это? Так, вот это пошло оно подальше, я буду заниматься этим. Так не пойдет. Не пойдет. Но сначала, готов я пожертвовать своим? Действительно ты это хочешь? Это проверяется, действительно я это хочу. И знаете, это очень хорошо, потому что я могу ошибиться. А если я действительно очень хочу, тогда мне сон, не сон, я вместо сна это буду делать. И тогда, понимаете? Хотя бы сам себе, чтобы не обманули. Это очень хорошо. Что нам не дают, специально выделяют времени, а вот теперь ты будешь заниматься своим. Нет, ты выкраиваешь это время. Выкраиваешь это время. Как помните, «Москва слезам не верит», там она там ночами занималась с ребенком, там пеленала и все такое. Ну, хотела это, добилась. Ей не выделили специальное время, она могла просто упасть на ребенка, запасть на него и все. И где-то там подрабатывать техничкой какой-то, и все. Нет, она стала, она там заводит будильник, чтобы ей надо раньше встать. А потом заплакала, перевела стрелку еще раньше. Она лишила себе еще на час сна. Вы готовы на это идти? А вы как хотели? Вещь не дешевая, потому что вечная. Да. Пожертвуйте час времени в пользу вечности. Там в долгу не останутся. Вот еще немножечко. Как произошли вот эти вот, мы говорим, как это мы называем, варнашрама, Господь придумал, и теперь мы, это знаете, очень удобная такая квадратно-гнездовой метод, чтобы вот все там, вот они там были, кшатри, вайши, вот эта пирамидальная структура, структура смерти. Вот пишет вот Шри Кришна Самхита, Бхактивинода Тхакур пишет, когда арийцы основали Брахмаварту, было только одно сословие. Но для увеличения населения не доставало женщин, поэтому они взяли одного мальчика, одну девочку из неизвестной касты. После обращения их вариев, то есть они приняли в свою среду, заключили между ними брачный союз. То есть что-то у них там это демографическая проблема была у этих инопланетян. Эти мальчиком и девочкой были Сваямбхува Ману и его жена Шатарупа. Их дочери вышли замуж за различных мудрецов, таким образом династия Ария стала процветать. Да? Как в фантастических фильмах, да, пишется. Учитывая, что арии не могли открыто принимать девушку из семьи, не принадлежащей к арийской, ну, брезговали. Династии, их родители первыми были обращены в ариев, отца возвели на пост Сваямбхувы Ману. Это было определенной тактикой, видите, проза жизни. Проза жизни. Ничего тут священного нету. Это была определенной тактикой, чтобы их дочери могли выйти замуж. Сыновья, рожденные от этих дочерей, не были на равных положении с чистыми арийцами, поэтому их называли кшатру. А тут внимание. Вот появились первые кшатрии. Кшатрии, ну а потом там торговцы и вот эти. А до этого жили в любви. Торговать не надо, все было. В любви разве торгуют? Или чернорабочий, который тупой, который сказали сделал, сделает, не сказали сделал, ничего не сделает. Не было такого. Вот. Это объяснение приводится в комментарии Кракху Вамшу Малитнаха. Хотя арийцы приняли Ману и его потомков как членов своей общины, все же желая поддерживать их отделенность от изначальных ариев, основавших Брахмаварту, арии оставались браманами, а членов семьи кшатриев утвердили на защиту браманов. То есть пришли, завоевали страну и назначили полицаев. И дальше пишет, земные цари находились во власти небесных царей. Интересно, какие-то небесные цари. Вот и все. Откуда это пошло? И потом инопланетяне написали нам вот это, и мы говорим, нет, это обычные существа, но они просто технически лучше развиты. Они такие, ну не горячее у них сердце, развитый интеллект. Они описаны по всему миру. Это культ, змеиный культ еще называется. Во всех вот сейчас вот, культ змеи везде есть, да, во всех вот. Куда ни кинь, везде изображения. Называют их там рептилоиды, там, вот. Вот про них, вот тут есть еще даже дети теней. Я вам расскажу историю, одна женщина, она мне звонит, говорит, ой, я видела во сне, я расскажу, ну, без ее разрешения, но расскажу. Почему? Потому что впоследствии произошла буквально 2 дня назад мистика такая. Женщина видит сон. Она идет по какому-то базару. И там торгуют какими-то странными вещами. Это вот реально я вам рассказываю. И вдруг она видит какой-то мужчина идет и бормочет про себя. Ну, мимо нее. О, вырядился, думает, его не узнают. Она говорит, кого? Да вот, говорит, ямараш пошел. Идет такой в сомбреро, в шортах, такой в темных очках, такой, знаете, такой, ну, стильно одетый мужчина, красивый, и такой платок яркий на шее. Он говорит, это Ямараш, бог смерти. И она так за ним, узнала. Ямараш, бог смерти, это считается очень возвышенной личностью, один из 12 махаджан. И он понял, что она его узнала, и что-то между ними там было. Вот. И вот спустя 2 месяца эта женщина смотрит телевизор, и вдруг видит базар, точно такой же, который она видела во сне. И там торгуют, это базар смерти называется. Это в Мексике. В Мексике есть такой базар смерти. И вот там он, там, ну, какие-то тортики в виде черепов, там вот все, что касается смерти. Вот смерть принимает роды от смерти, рождается какой-то смертенок, все вот эти там, вот эти все. Вот у смерти день рождения, и там есть день смерти, они празднуют. Странная страна вот эта вот Мексика. Там очень много интересных вещей. Вот. И там все ходят в сомбреро, с этими платками, в шортах. Ну, потому что тепло, жарко. И вот ее так поразило, мне звонит. И вот там... И вот сейчас вам зачитаю. Вот это факты, это не священное писание, это факты проверяемые. Древние таблички, предположительно найденные под храмом Майя в Мексике, описывают рептилии и их способности оборотней. Изумрудные таблички, Тота, кто был египетским божеством, они известны как изумрудные таблички Тота, который был египетским божеством. Заявлено, что их возраст 36 тысяч лет. Так. Вот. Вот эти все заявления. Живут в Атлантиде, так. Ну и в общем они... И тут описываются вот эти рептилии. Ну что я хочу сказать? Что везде, вот везде описано, что к нам какие-то пришли товарищи и наделали делов. Вот. И потом мы читаем, что мы деградировали очень долго. На самом деле все очень быстро. Хотя бы тот факт, что по всему миру есть надписи на русском языке, на современном русском языке, которых описывают 300 тысяч лет. Не на древнерусском, на современном русском. Как это могло быть? Значит, не было. То есть... И вот этот вот санскрит, считается, что это, ну вот, русский, это переродившийся санскрит. А как вот это? То есть это случилось очень все быстро. Мы же знаем, как вот быстро меняется история Украины. Меняется, в смысле, на бумаге она меняется быстро. Знаем же, да? Это вот история мира так быстро поменялась, и мы не знаем, кто мы. Вот еще одно. Знаете, зачем я все это говорю? Что мы не те, кто мы думаем. Что мы очень могущественные существа. Если мы захотим, никакой порядок, ничего. Тебе просто надо перестать бояться. Быть самим собой. Мысль очень простая. Перестань бояться быть самим собой. Мы боимся быть самим собой. У нас навязаны какие-то стереотипы. Перестань бояться быть самим собой. Никто ничего не сможет сделать тогда. У тебя проявятся такие ситки, такие-то, у тебя такое здоровье будет, у тебя такая интуиция. Тебе Господь выведет с этого места, если до тобой будет гоняться, тебе не найдут. Перестань бояться, быть самим собой. Будь с Богом, Бог в тебе уже есть. Я про это говорю. Но он говорит, нету. А если есть, вы с ним не можете поговорить. Вот только через нас. Родить только в роддоме, поговорить только в церкви с этим самым, с Господом и так далее. Вот еще. Ну, это нумерология, вот уже как бы уже не смешно. Сейчас необходимо определить, когда произошла битва на Курукшетре. Махараджа Парикшит появился на свет после этой битвы. И дальше описывается детально, кто, когда, сколько царей. Там царствовали 138 лет, потом все конкретно. Вот настоящая история, которой просто человек ознакомился и просто просто применил логику человек. И вот все сошлось. Все сошлось. Кстати, был один русский, российский в царское время инженер какой-то, инженер-путеец, который взял эти все юги, просто он взял истории и нашел закономерность, как они вот это происходят. И вот это ближе. Понимаете? То есть это можно просто найти экспериментально. То есть это есть факты. Вот. Ну, не буду я эту нумерологию, хотя как писание. Вот интересно, как появились писания. Вот. Главным тезисом вайшнавов, мы говорим, вайшнавы это кто? Это или верующие? Я называю это просто, ну, человек, свободный человек. Главным тезисом вайшнавов является то, что каждое живое существо имеет право на духовную жизнь. Простая фраза. Но согласно мнению браманов, люди, не относящиеся к касте браманов, не имеют права на освобождение. Вот вам, пожалуйста, такое космическое рабство. Не имеют права на освобождение. Почему? А кто на нас будет работать тогда? Вот и поэтому появились священные писания, которые стали регламентировать, кому что делать. Не буду читать уже. Вот написано, в самом начале священных писаний не было. Во время появления полубогов, мы уже знаем, кто такие полубоги, были составлены древние мантры благодаря соединению вместе маленьких слов. Ну, примитивные. Постепенно появились древние поэтические метрики, такие как гаятри. Были составлены многие поэтические размеры и тесты, но все они были только в звуке, не в письменном виде. Веды оставались в незаписанном виде в течение, я говорю, что такое веды, да? Долгого времени, и число текстов постепенно увеличилось, что затрудняло воспринятие их и запоминание. В то время мудрецы, возглавляемые Катьяаной и Ашвалаяной, для запоминания сохранили сутры одной веды, легко составив их после внимательного рассмотрения. Все же другие мантры были составлены позже. И подробно далее, что, когда и кем было написано. Все эти известные вещи. Просто люди настолько озабочены своим выживанием, что им, ну, неинтересно. Сказали, запомнили и передают, не думая. Не передают, не думая. И поэтому вот еще один. Осуждать этого? Нет, если ты будешь осуждать, ты никогда не станешь свободным. Потому что осуждение это тот золотой запас, это тот бензин, это та энергия, которая тебе вот вместо. Потому что у нас всегда выбор. Или осудить, когда мы что-то видим, что-то сразу, мы сразу осуждаем. Все. Ты уже энергию направил туда, назад. Все. Надо просто помнить хорошую такую пословицу, что о мертвых лучше, ну, о чем на них говорить? Они мертвые, что они виноваты? Люди, которые это делают, то есть настоящий человек, духовный человек, он этим заниматься не будет. То есть они делают как зомби это, ими делают. Не сами. Вот пишет этот знаменитый, Блаженный Иоанн, да? О гуманоидах тебе открыта крошечная толика. Горе принявшим над собой эгиду гуманоидов. Каждый из них был обольщен по-своему. При этом упустили важнейшую деградацию человека. Нет ничего более пагубного, чем гуманоидный взгляд на современного земнородного. Необходимо вернуться к важнейшим основаниям универсальной духовности и отречься от рептилоидной путеводной. Это церковь. Церковь пишет уже вот такие слова, понимаете. Это современная церковь.
Но тем не менее, Бог все это допускает.
Да, конечно.
Более его это уже не происходило.
Он допускает, но ты выбираешь смерть или жизнь. Ты выбираешь смерть. Смерть или жизнь. Мы выбираем. В мир был ниспослан. Ну, тут мировая фарисея в дальнейшем изменила своей стратегии приносить жертву, подобной Христовой, помазанников. Вот. Так. Поскольку нас делают такими, вот это такая космическая тупость, которая на нас, которая говорит, ну ничего не надо проверять, ничего не надо, это надо верить, вот эти авторитеты. И когда я пришел в организацию, мне сказали, кто у вас авторитет? Да, то есть если вас надо будет исправить, кому нам обратиться, чтобы вам кто-то сказал и приказал? Да. То есть, если у тебя этого нет, значит, дальнейшее продвижение в системе тебе не светит. Это должен быть авторитет. Авторитет. То есть, ну, сразу со старта начинается вот это. Гнев считается проявлением невежества. Гнев считается проявлением невежества. А вот Шрила Прабхупада тут вот пишет, что гнев является причиной очищения от невежества. Улавливаете разницу?
Так надо гневаться.
А вот сейчас я вам прочитаю. Это один еще из таких подлогов. Гнев убрали. Там Шримати Радхарани там убирают. Вообще женское начало со всех религий. Так, так, так. Так, где же так? Сейчас, сейчас, минуточку. Угу. Так, тут пишется, вот смотрите, я тут пропускаю, очень много пропускаю. Тут пишется, что вот здесь подлог, здесь подлог, здесь подлог. Пишется там, там здесь взято из предложения, написано Прабхупада 14 марта 1968. Все очень точно описывается. Описывается все очень точно. Ругается. А, и вот. Но это все цветочки по сравнению с тремя, восклицательный знак, английскими переводами. Заметьте. Кстати, в русских вариантах упоминается 10 составляющих, 9 составляющих процесса сосредоточения ума на Господе. Это важно, запомните это число. Вот. И, а вот вариант из третьего издания. Тут написано по-английски, я не буду писать, читать. Так, 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 так. И вот, и в общем, в этом варианте появляется 10-я составляющая процесса сосредоточения ума на Господе. И это гнев. Гневом можно служить Богу. Понимаете? Вот. Ни в одном русском варианте ее просто нету. Но и в английском нужно постараться, чтобы найти. Это пример вопиющей цензуры. На русский язык это переводится так. Гневаться, становиться разгневанным на тех, кто злонамерен по отношению к преданным. Что это значит? Здесь скрыли целый раздел преданного служения. То есть, если мы вспомним Иисуса Христа, который с плеточкой вошел в храм и погонял там ребят, да? Если мы вспомним Прабхупада, который тут ругается, если мы вспомним там вот эти ачарьи, которые святые, и мы вспомним Николая Угодника, который устроил мордовой на Вселенском соборе, возникает такой, ну, возникает подозрение, что если ты там что-то не психанешь что-то по поводу Господа, то тебе ничего не светит. Все вот цветы вот как-то проходили через это. А это самая, одна из самых важнейших, важнейших вот, вот это. Потому что когда тебе просто в наглую что-то говорят, тебе надо встать и сказать «нет». Иногда даже применить силу. Вот. И если ты это не сделаешь, то ты вот такая конфетка, тебе можно заворачивать, разворачивать и просто и кушать. Вот. Прабхупада пишет, что надо становиться гневным, когда вредят преданным. Если ты ошибся движением, если считаешь, что идеалом является покорность и смирение овцы, это твой меч, это твой щит, это твоя стезя. Вот. Ну и так далее. Повторяюсь, Прабхупада наставляет проявлять гнев на не на возвышенных, не возвышенных реализованных преданных. А вот сейчас это интересно. Может быть, мне надо стать аж Николаем Угодником, архиепископом, чтобы потом на кого-то так сказать грубо. Нет. Всем написано. Прабхупада наставляет проявлять гнев не возвышенных, реализованных, а обращается как раз к тем, кто еще не очистился. Гневаться на завистников, преданных, это как раз метод очищения для неофитов. Алло. Если человек только пришел, ему что-то не понравилось, он там расфыркался и все такое, это является его очищением, потому что он истинно говорит. Потому что обычно неофит приходит, и неофит, у него очень недостаточно образования. И когда он натыкается на такое, на преступное образование, он говорит, что-то я не понимаю. Понимаете? Исказители слов Прабхупады – самые большие завистники чистого преданного служения. Поэтому обязанность каждого искреннего вайшнава, как неофита, изучать наследы, сравнивать различные издания, замечать изменения, проявлять сомнительные места и делиться находками, а сомнительных мест становится все больше и больше. Я еще хочу сказать, сейчас я немножко еще поругаюсь и потом скажу, что надо делать. Вот. Что мы должны просто верить, слово «вера» относится только к сердцу, только к Господу, и больше никому. Это одно и то же. Вот. Все остальное надо проверять. Слово «вера» взяли и привязали к каким-то книжкам. Ну как верить, если их переписывают? Как верить? Как вот, вот сейчас вот я рассказываю, тут приходит человек и говорит, все было не так. Кому верить? Понимаете? Кому верить? И поэтому все организации, они заточены на то, чтобы нас каким-то образом обмануть. Как обмануть? Что любовь это вообще недосягаемая для нас вещь. Что альтруизм это недосягаемая для нас вещь. Что наши болезни они вообще не лечатся. А лечатся только... хочешь полюбить? Хочешь наладить свою жизнь? Что такое наладить свою жизнь? Я хочу жить в любви, я хочу жить в здоровье, я хочу жить в изобилии. Ну это так, минимально, да? В изобилии, значит, вон курсы там артха-шастры. Без этих курсов ты никто. В любовь, вот в религии тебя научат, потому что Бог есть любовь, а мы-то там специалисты. Вот, и, ну и так далее. Здоровье, вот медики. И вот эти все организации, медицина гробит здоровье и так далее. И это уже доказано. А сейчас это делается целенаправленно. Она гробит здоровье на самом деле. Не сколько гробит здоровье, а сколько она нас... Это, она как-то... Дебилизация называется поголовная. То есть вот эти все добавки, вот эти все лекарства, они делают человека немножечко глупым. То есть это действует на правое полушарие, и человек перестает, он даже может быть немножко в таланте, но он перестает отличать правду от лжи. То есть сердце замолкает, правое полушарие не работает. Ну такая механика. И просто человек становится немножко более покорным. Вот. А тот, который был уже склонен, он может после прививки, я знаю реально такой случай, после как отец этого ребенка говорит, он до прививки был нормальный, после прививки он стал олигофрен. И до сих пор в памперсе. Уже здоровый, понимаете? Прививочка. Мы просто держим это. Это знаете, как... И говорим, ну и нормально. Мы просто не знаем. Знаете, один человек, я вот одно время долго спортом занимался, бегал. И один человек бегал гораздо быстрее меня, и он курил при этом. Это уже в армии. Он говорит, а я вот курю, и я тебя и на этой дистанции, и на этой. А он сказал, ну ты не знаешь, как бы ты бегал, если бы ты не курил. А вот мне были прививки, и вот УЗИ ему делали, смотри, такой способный. Одна мама говорит, а ты знаешь, какой он был, если бы он не проходил это УЗИ? УЗИ это вообще компрессионный удар, там вообще от ДНК одни лохматы остаются. Это сравнивается, как вот это, на рояле играет 10 пальцами, или там в траве сидел кузнечик одним пальцем. Ну просто перестает ДНК петь, ну это целые передачи были об этом. Можете зайти и посмотреть УЗИ, что оно такое. Вот. УЗИ, вроде, а посмотреть, а что он там, правильно там лежит, неправильно лежит. И потом обязательные прививки, обязательные, и забота. Это не забота. Это не забота. А вот что говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Это сын Бхактивинода Такура, которого мы читали. Его сын, ну, достойный отца. Я все не буду читать. Написано. Крупные и влиятельные религиозные организации, то есть мировые, самые серьезные препятствия на пути духовного развития. Самые серьезные препятствия, то есть серьезных препятствий нет. Развитие человека, ибо Никакие иные ухищрения не помогут превратить, преградить этот путь. Путь к здоровью нам прекращает медицина. И так далее, сами догадайтесь про все остальное. Именно та организация, потому что эти организации такие, они созданы, они все заодно, и они созданы для чего? Чтобы мы перестали. И смотрите, кем мы стали. Знаете, кем мы стали? Мы стали животными. Животными. Мы превратились из творцов в животных, которые занимаются выживанием. И это состояние, как ни странно, надо поддерживать. Образованием, прививками, медициной, там, религиями надо поддерживать. Потому что если прекратить эти вещи, если оставить человека, как Высоцкий говорил, сделать человека свободным, а хорошим он станет сам. А если перефразировать, он станет творцом. В нем проявятся божественные качества, он станет функцией. Знаете, что такое функция? Функция – это я, не напрягаясь, делаю то, что другие говорят, это вообще немыслимо. И каждый день там что-то новое лезет. В любой области, в любой области. Автомеханик ты, поэт там ты, песни ты поешь, что угодно, что угодно. Но ты становишься, ты везде будешь чемпион. Тебе не надо будет гнаться за модой, потому что за тобой никто не угонится. Твоя единственная это беговая дорожка. Ты можешь жить только в своей функции. В чужой функции это смерть. И мы все погребены под чужими делами. Мы просто мусор. У нас, знаете, как мусорная корзина. У нас немножко то, немножко то. А кто ты? Мы рождаемся немножко такие, немножко такие. Но постепенно какая-то одна функция должна вылезти, заполнить тебя всего. И тогда ты будешь жить. И ты удивишься, что ты забудешь о своем здоровье. Что значит такое устать. Что значит вообще бояться. Забудешь. Потому что ты начнешь жить. Сила смерти, ты не будешь тратить свой ресурс на смерть. Потому что если ты не творишь новую жизнь, ты творишь смерть. Ты творишь, не Господь, никто, ты творишь. И ничего с этим сделать нельзя. И приходит этот ямарач, как описывается, и рубает тебя, и ну, вызволяет. Просто тебя убивает. И знаете, есть такое выражение, преждевременная смерть. Тебе еще рано умирать, но ты уже похоронил себя, и ты уже не живешь. Я просто знаю, да и мы знаем вот это там, какие-то вот писатели, фантасты, которые, знаете, не особо спортом занимаются, не особо у них никакого режима дня нету, понимаете? Никакого режима дня. Вот знаете, чтобы поддержать эту машину, тело, надо, вот есть такая аюрведа, вот тогда-то вставать, такое есть, такое не есть, там, тогда там молиться, тогда вот это, и так далее, и так далее, и так далее, и тогда ты проживешь там долго. Нет! Ты войди в свое призвание, а твое призвание уже нарисует твой режим дня. И твой режим дня будет таков, который ни в одной книжке не описан. Вот если взять этого Бхактивинода Такура, он приходил, ложился спать, потом все засыпали, он вставал, начинал там творить. Под утро, когда все вставали, он засыпал, часика там насколько, потом ходил там, суды вершил и все такое. У него режим дня был сумасшедший вообще. У Теслы был какой режим дня? 2 часа спал всего. 2 часа спал. Нигде не зарегистрирован как святой, как что-то. Вот. Потому что человек был в своем призвании. Нормально прожил. При таком режиме человек не выживает. А так, вы знаете, как холостой, знаете, у меня какой-то был однажды мотоцикл Панония. У меня был, я особо не ездил, но что его купил, сам не знаю. Ну, надо было переезжать, и я его продал. И вот просто, чтобы его чтобы он не заржавел, мне хозяин, который его продал, говорит, ты его заводи, пускай он потрахтит хоть на месте. Вот мы никуда не выехали, мы не выездные, мы просто трактим на месте. Если ты ничего не творишь, ты никуда не двигаешься. Когда ты идешь, ты путешествуешь по жизни, ты видишь новые пейзажи, туда-сюда, признак. Если из тебя выходит что-то новое, ты живешь, ты двигаешься. Вот это жизнь, другой жизни нету. идентификация. Если ты себя не идентифицировал, а мы торопимся стать функцией какой-то, стать функцией общественно полезной, смотрим там, все дороги нам открыты. Дорогой, тебе открыта одна дорога, ее знает только Господь, и Он тебе говорит ее, и она тебе нравится. У тебя нет другой дороги. Ты не выбираешь. Если ты будешь выбирать, ты будешь просто мусорная корзина. Там будет всего понемножку. И ты никто. Да. Итак, нам время осталось на закруглить это все. Закруглить это все. Какие-то вопросы есть? Если вопросов не будет, я кое-что еще скажу. Есть вопросы? Есть пословица: добро делается из зла, потому что нечего, и больше не с чего делать. У нас есть сила смерти, сила страхов, сила всех вот этих, сила лжи. Надо просто ее взять и перевести на вот то. Да, так мы это знаем.
Но как раз вот эту стезю, как ее определить?
Как ее определить?
То есть даже когда вот это не так говорит, да, вот он там что-то говорит, а вдруг он ошибается.
Ну, в чем мы уникальны? В чем мы уникальны? Ну что мне хочется делать? Знаете, есть три таких зримых процесса в этом мире. Это карма, действие, да, вот карма-йога, есть карма, гьяна и йога. Йога это такие мистические совершенства, такие карма это понятно, действие, и гьяна вот это вот мои думательные процессы, да. И все эти вещи, они материальны. И есть бхакти. Почему? Потому что я думаю, когда есть проблема. Знаете, когда мы задаем вопросы? Когда я уже встрял и в депрессии, или когда возникло, куда-то заблудился. Когда заблудился. У меня возникает вопрос. Знаете, что такое? Возник вопрос. Я не знаю, что делать. Я как минимум не влюблен. Я ищу. Потому что влюбленный человек, он это делает, это процесс, вот я и Бог, и я сам соображаю, что мне делать, и все. Если я привлекаю третьего лишнего, все, любовь закончилась.
Я влюблена в Бога.
Да, и если я долго следую этим процессам, потом я с ним разговариваю, и потом эти люди, они выглядят как безумные, конечно. Ну, вот это и есть према, называется. Есть специалисты. Ну, мы сейчас будем хотя бы вырваться, сорваться с места с этого, сорваться с места. Как определить? Ну, как определить? Ну, знаете, есть такой тест, который все психологи знают. Что бы ты делал, если бы ты был обеспечен вот всем необходимым, и ну, денег тебе вот не надо? Вот. Потому что очень многие люди поражены, просто парализованы зарабатыванием денег. А это силы и все такое, вот заработают деньги, а там уже это, хотя бы самое необходимое перекрыть. А что бы, если бы тебе деньги были не нужны, что бы ты делал? А что бы ты делал, если бы у тебя было вообще ну, миллион, ну много денег, что бы ты делал? А что бы ты делал, а если ты, тебе сказали, что ты вот завтра помрешь? Ну завтра ты помрешь, чем бы ты занялся? А что бы ты делал, если тебе там никто бы не одобрил, аплодисментов не было, ничего, если б мог. И, понимаете, если отвечу на такие вопросы, вот это все, Вот это твое призвание, предназначение, то, что я хочу. Мы забыли, что мы хотим, мы знаем, потому что появляется надо, надо. Ребенок, понимаете, он чуть что, он над ножками задрыгал, хочу, он четко знает, что я хочу, а мы забыли, что мы хотим. Ребенок знает, что мы хотим. Почему? У него он еще не образован. Не образован. Да, есть надо. Есть такое слово. Надо, карма есть, есть карма. Но есть маленький досуг, и тут вспомнить. А что бы я хотел? Хочу ли я действительно? И начать это делать. И отвоевать времени. Отвоевать. Но нам хочется, мы просто ленивые. Просто ленивые. Знаете, что такое лень? Мы не понимаем. Как там Иисус говорил, если бы вы знали, что вам там в Царстве Небесном уготовлено, вы бы жили нормально. Но вы даже не знаете. Если бы одним глазком вы это все бросили бы. Вот. Так вот, человек, который есть функция, он живет уже в Царстве Небесном. Он живет вечной жизнью уже в этом теле. Его тело трансцендентное уже. Почему? Потому что его болячки не берут. Если он даже болеет, то оно это ему страдания не приносит. Он ничего не делает по этому поводу. Он не делает никаких затрат. Он не делает никакого, ни одного лишнего движения. Понимаете? Ни одного механического. Все, что я делаю с любовью, сохраняется. И оно очень важно. Они могут быть какие-то глупости. Все, что я делаю без любви, даже очень важные дела, предписанные, расписанные везде, бесполезно. Бесполезно. Они... Это как фальшивые деньги. Они будут уничтожены. И я думаю, я что-то сделал, а я не сделал ничего. Я просто старею, а ничего не прибавляется, даже приходит в упадок. И вы смотрите на людей, которые... Функция. Функция – это любовь. Функция человека – любовь. Любовь – это знание. Своей идентификации. Да. Знаете, что такое быть идентифицированным? Это иметь право на жизнь. Иметь право на жизнь. Я взял и зарубал. Ну и все, будешь иметь право на жизнь. Вот, будешь иметь код вот этот вот. И будешь иметь продаваться и покупаться. Вот вся твоя жизнь. Это не жизнь. Как вещь, как раб. Это же смерть.